Но, — вспоминает Дейч, — как идти в народ, чтобы тебя слушали и верили бы в тебя? Ведь евреи выдавали себя сразу как и говором, так и наружностью и манерами. А еще же надо для подхода сыпать народными прибаутками. А еще же надо показать себя умелыми в сельских работах, для городских евреев непривычно и тяжело. Хатинский для этого сперва работал на хуторе у своего брата, приучался к труду хлебопашца. Братья Левентали обучались сапожному и столярному мастерству. Бетти Каменская поступила работницей на тряпичную фабрику на тяжелый труд. Многие шли фельдшерами. Дейч пишет, однако, что еврейским революционерам куда больше удавалась внутрикружковая работа, конспирация, связь, типографии, перевозка через границу. Начиналось хождение в народ с кратких посещений, с житья по несколько месяцев, летучий поток. Сперва рассчитывали именно и только на агитацию. Рисовалось так. Стоит только раскрыть крестьянам глаза на современный строй и эксплуатацию, и что надо землю и орудия труда брать в общественную собственность, крестьяне сразу в том убедятся. Но пропало все хождение народников впустую. И не только потому, что какой-нибудь внезапный для них выстрел в царя Соловьев 1879 заставлял всех бежать из деревень, ибо будут брать, скрываться прочь в города. Но и главное, потому что крестьяне оказывались совершенно равнодушны к пропаганде народников и даже готовы были выдавать их начальству. А уж увлечь крестьян на восстание? Куда там? Тогда народники и русские, не намного более успешные, и еврейские, утеряли веру в естественную революционность и социалистические инстинкты крестьянства и даже превратились в крайних пессимистов. А подпольные работы велись успешнее. Трое минчан, Иосиф Гецов, Саул Левков и Саул Гринфист успешно устроили в Минске подпольную типографию для всероссийского обслуживания. Она держалась до 1881-го, и они печатали золотыми буквами листовку о казни Александра II, газету «Черный передел», затем еще листовки «Народной воли». Дейч записывает их в мирные пропагандисты. Очевидно, под мирным понималось все, кроме прямого бомбометания, в том числе активная связь с контрабандистами, постоянный нелегальный перевоз и переход через границу у того же кружка в Виленском раввинском училище, или призыв Лазаря Гольденберга к крестьянам не вносить податей. Некоторым из евреев революционеров доставалось даже по нашим поздним нынешним меркам и серьезное заключение. Другим выпадали частные послабления, как Семену Лурье благоразумный отец устроил взятками мягкий режим в тюрьме. А еще же бывали послабления от общественного настроения того времени. Сообщает нам, например, Аптекман уже о 1881 году, после убийства Александра II. Им жилось в красноярской тюрьме сравнительно свободно. Необузданный зверь, начальник тюрьмы, сделался ручным и предоставил нам всякие льготы в свиданиях и сношениях с ссыльными и знакомыми. А потом нас встречали на этапах не как арестантов, а как знатных пленников. Как-то в дневном переходе промокли, Явился в камеру этапный начальник в сопровождении солдат с подносами, а на подносах чай, печенье, варенье, всем по порциям, да еще в придачу по рюмке водки. Чем не идиллия? Мы были тронуты. Просматривая биографии этих первых народников, нельзя не заметить, что многие из них были весьма экзальтированы, не слишком уравновешены. Лев Дейч свидетельствует, Лев Златопольский, террорист, был не вполне психически уравновешенным человеком. У того же Аптекмана вслед аресту 1879-го в одиночке нервы в сильной степени расшатались. Он недалек был от помешательства. Бетти Каменская уже на второй месяц одиночного заключения лишилась рассудка. Поместили в больницу, потом отец-купец взял ее на поруки. Узнав же по обвинительному акту, что ее не привлекают к суду, хотела заявить прокурору, что здорова, и идти под суд. Но вскоре же приняла яд, умерла. У Моисея Рабиновича в одиночке нервы расшатались, появились галлюцинации. Решил притвориться раскаявшимся, назвать кого следствие, вероятно, и само знает, лишь бы выпустили из тюрьмы. Написал заявление, не только изложит все известное ему, но будет и на воле собирать сведения и сообщать. А из него выжили, что знал, и не освободили. Сослали в Иркутскую губернию, там он сошел с ума и умер в возрасте 20 с чем-то лет. И примеры можно еще приводить. Лейзер Цукерман достиг Нью-Йорка и вскоре застрелился там. Нахман Левенталь, уже эмигрировав в Берлин, испытывал крайне нервное состояние. А тут еще наложилась несчастная любовь. Он выпил серной кислоты и бросился в реку. Это лет 19. Эти молодые люди рванулись на размах не по своим силам и нервам. И даже Григорий Гольденберг, бестрепетно убивший харьковского губернатора, и как высшей чести просивший у товарищей лично убить царя, но ими из опасения народного гнева отстранен как еврей, очевидно, из этого же соображения народовольцы назначали на главное покушение большей частью русских. Арестованный в 1879-м с грузом динамита, смертно затосковал в одиночной камере Трубецкого бастиона. Сломился, давал показания, провальные для народовольцев, и подавал письменные и устные прошения, чтобы его соединили в камере с Ароном Зунделевичем. Зунделевич, снисходительней других народовольцев, отнесся к его греху. А получив окончательный отказ, кончил с собой. А зацепляло кого и со стороны, как Моисей Эдельштейн, не идейный, а контрабандист, возивший литературу лишь за деньги. Очень потом страдал в одиночке, молился и Иегове за себя и за семью. На суде покаялся, никогда даже не мог себе вообразить, чтобы могли быть такие ужасные книги. Или Аронсон, который после процесса 193 тут же исчез из революционного движения. Отметно и другое. Как легко многие из тех народников расставались с Россией, которую незадолго перед тем намеревались спасать. Хотя эмигрировать в 70-е годы считалось среди революционеров дезертирством. Даже если тебя ищет полиция, находись на нелегальном положении, но не уезжай. Танбагарас уехал на 20 лет в Нью-Йорк. Лазарь Гольденберг Гетройтман уже в 1885-м переехал в Нью-Йорк, где читал лекции по истории революционного движения в России. По амнистии в 1906-м приезжал в Россию, но вскоре вернулся в Великобританию уже и до смерти. В Лондоне же один из братьев Вайнеров стал владельцем большой мебельной мастерской, так и остался там. Аронзон и Ром стали практикующими врачами в Нью-Йорке. Гетцев после нескольких лет в Швейцарии уехал навсегда в Америку. Лейзер Левенталь, попав в Швейцарию, кончил в Женеве медицинский факультет, потом был ассистентом крупного физиолога, затем получил кафедру гистологии в Лозанне, от социалистического движения отстранился нацело. Также Семен Лурье кончил медицинский факультет в Италии, но вскоре затем умер. Любовь Аксельрот, ортодокс, надолго застряв в эмиграции, получила звание доктора философии в Бернском университете, а потом внедряла диамат в советских вузах. На медицинский факультет в Берне поступил и Хатинский, но через год умер от скоротечной чахотки. Григорий Гуревич преуспел в Дании и в Россию вернулся датским консулом в Киев, где и пробыл до самого 1918 года. Это одновременно показывает и как немало талантливых людей было среди тех революционеров. Этакие, с деятельным умом попав и в сибирскую ссылку надолго, не закисали и не сходили с ума от революционного бездействия, но открывали глаза на те народности, которые жили там вокруг них, изучали их язык, быт, писали о них этнографические сочинения. Лев Штернберг о геликах, Этан Багарас о чукчах, Владимир Йохельсон о юкагирах, Наум Гекер о физическом типе якутов, кое-что сделал и Моисей Кроль в исследовании о бурятах. Некоторые еврейские революционеры охотно переключались в социалистическое движение на Западе. Например, Йохельсон и Зунделевич при выборах в германский Рейхстаг ринулись в предвыборную агитацию за социал-демократов. Зунделевич был даже арестован за непозволительные приемы. Анна Розенштейн во Франции получила тюремный срок за уличную демонстрацию с нарушением правил. Тургенев отхлопотал, ее только выслали в Италию, но она и там получила два тюремных срока за анархическую агитацию. Позже вышла замуж за Турати, обратила его в социалиста и сама стала первой в Италии марксисткой. Авраам Вальт Лессин из Минска в дальнейшем 17 лет печатался в американском социалистическом форверце, заметно повлиял на формирование американского рабочего движения. Эта дорожка еще многим нашим социалистам предстояла. Среди эмигрировавших революционеров иногда свершалось и разочарование в революции. Так Моисей Веллер, отстав от движения через хлопоты Тургенева перед Лорис Меликовым, вернулся в Россию, но вскоре кончил самоубийством. Еще причудливей был путь Исаака Павловского. В Париже на правах известного революционера он был вхож к Тургеневу, через него познакомился с Эмилем Золя, Альфонсом Доде, написал повесть о русских нигилистах. Тургенев пристроил ее в «Вестник Европы». Потом стал парижским корреспондентом «Нового времени» под псевдонимом Яковлев. И даже, пишет Дейч, проявил себя лихим антисемитом, а затем подавал прошение на высочайшее имя, прощен и вернулся в Россию.